В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». В Петербурге возобновлено производство по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Ассоциация «Голос» полагает, что предстоящие в октябре региональные выборы в России не станут более демократическими, чем предыдущие. Начинается осенняя сессия Государственной Думы России. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, в Петербурге возобновлено производство по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Как объясняют в Следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Петербургу и Ленинградской области, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
За словами «вновь открывшиеся обстоятельства» стоит тот факт, что в минувшую пятницу был допрошен арестованный в июне бывший депутат Госдумы от ЛДПР и бывший петербургский криминальный авторитет Михаил Глущенко, чье имя неоднократно упоминалось в ходе следствия и суда по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Арестован он был в связи с подозрением в убийстве на Кипре в 2004 году троих российских граждан – Юрия Зорина, Виктории Третьяковой и бывшего депутата Госдумы Дома Вячеслава Шевченко, но допрашивали его именно по поводу убийства Галины Старовойтовой. После ареста Глущенко Ольга Старовойтова, сестра Галины Старовойтовой, и ее бывший помощник Руслан Леньков направили открытое письмо президенту Дмитрию Медведеву с просьбой возобновить производство по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Дело было приостановлено в 2008 году после осуждения четырех человек – бывшего офицера ГРУ Юрия Колчина как организатора и Виталия Акишина как исполнителя убийства на 20 и 23,5 года соответственно, а также Вячеслава Лилявина как пособника преступления и Павла Стехновского как посредника в приобретении оружия. Заказчик преступления назван не был. После допроса Михаила Глущенко в ФСБ вызвали Ольгу Старовойтову.
Мне рассказали, что была беседа с Михаилом Ивановичем Глущенко. Как и следовало ожидать, он сообщил то, что и раньше сообщал, то, что было уже в средствах массовой информации, что он был едва знаком, с Галиной Васильевной виделся только в Думе, и, конечно, никакого отношения к этому делу якобы он не имеет. Но что еще можно было ожидать от него? По-моему, совершенно естественные ответы. Будем надеяться, это только начало, оперативная работа продолжается.
Между тем, бывший помощник Галины Старовойтовой Руслан Леньков считает, что у следствия есть достаточно оснований предъявить Глущенко обвинение по этому делу.
В отношении него давались показания, что в офисе Глущенко существовал некий коллектив, который готовил и уже потом осуществил убийство депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой. Именно там проводилась идеологическая накачка, именно там хранилось незаконное оружие, из которого впоследствии была убита Галина Старовойтова. Именно там хранились спецсредства, с помощью которых организаторы убийства осуществляли слежку за Галиной Старовойтовой. То есть фактически, если следствие пойдет до конца, то вполне возможно далее потянуться на скамью подсудимых и заказчиков.
Впрочем, в этом весьма сомневается заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Нет, надежды никаких, конечно, нету. По следующей причине. Дело в том, что имя Глущенко фигурирует как в процессуальных материалах дела по уже осужденным Колчиной компании, так и в оперативниках уже много лет. Но, как известно, Глущенко никогда не находился ни в каком розыске. Я знаю и уверен в том, что предъявив ему обвинение по Шевченко, следствие вынуждено было возобновить уголовное дело. Если бы оно этого не сделало, мы бы с вами спросили бы, а как так, а почему вы не допрашиваете?
Парадокс состоит в том, что есть вполне очевидные для всех вещи, но необходимых доказательств все-таки нет.
У меня лично есть фотографии, как Глущенко целуется там на какой-то пьянке с Колчиным. А в 93-м году их вместе задерживали, они находились под арестом в Крестах за то, что оба были вооружены. На данный момент лиц, которых еще можно допросить, их нету. Власть, следователь в том числе, обязан каким-то образом реагировать. О том, что Колчин, Вася Брянский, Ионов, ну и далее, там их человек 10-20, они начали свою бурную деятельность с офиса по адресу Демьяна Бедного, дом 3, в Калининском районе. Этот офис до сих пор зовется у первых кооператоров следующим образом. Заходи, не бойся, выходи, не плачь. Там заседали Тамбовские во главе с Глущенко. Шла нескончаемая тропа, так сказать, с кооператорами. И они там руководили всем, чем руководили в конце 80-х, в начале 90-х. Но это абсолютный факт. Это не является доказательством того, что раз это все было одна большая компания, значит, Глущенко и организовал Старовойтова. Это мы с вами можем подозревать или понимать, или говорить, что нам все ясно. Следователь не имеет права говорить, тем более писать такие вещи. Что значит все ясно? Мне все ясно, вам все ясно. А что мы предъявлять-то Глущенко будем? То, что была бурная молодость. Ни одного доказательства того, что именно Глущенко организовал все это безумие, нету.
Евгений Вышенков считает вполне естественным, что Глущенко отрицает всякую причастность к делу об убийстве Галины Старовойтовой, а также считает, что следствию нужно с ним торговаться.
Я уверен просто, как бывший сотрудник, что эта торговля идет. Притом под словом «торговля» я не вкладываю отрицательное какое-то значение. Вокруг Глущенко очень много предложений и покупателей. Во-первых, центральное место в эфире занимает, конечно, фамилия Старовойтовой. Затем, извините, у нас есть Кипр, где 3 трупа. Мы говорим на Шевченко, мы забываем о девушке молодой, которую тоже топором зарубили, между прочим. Та-то вообще не имела никакого отношения ни к Тамбовским, ни к каким. Затем мы имеем убийство Руслана Калика. Еще 32 военно-морских истории. Также мы имеем эпопею Глущенко, сотрудничество его и с греческими властями, и с грузинскими властями, и с итальянскими властями, и с украинскими властями. И под словом «власть» я подразумеваю соответствующие службы безопасности. И к нему есть тоже много каких-то вопросов, да? То есть он окружен огромным количеством дел. И как бы этим службам, которые хотят прорваться и каждая, естественно, получить в своем формате информацию, как бы им не перессориться вокруг его камеры. Но в любом случае, если по Шевченко, Глущенко дает нелепые какие-то показания, но соглашаться Глущенко на Старовойтовой, ну какой бы он ни был, он не сумасшедший. Потому что за Старовойтову будет ПЖ. И если будет доказано, что он организовал всю эту грядку, и вдруг Колчин, главный по Старовойтовой, если он еще даст показания на Глущенко, то, конечно, будет пожизненно. Поэтому на себя вешать Старовойтову, он не сумасшедший.
А вот Ольга Старовойтова все-таки не теряет надежды, хотя и она смотрит на имеющиеся доказательства вины Глущенко скептически.
Это слова некоторых людей о том, что, скажем, Михаил Иванович был там у них главный, или все слушали дядю Мишу. Это разве является доказательствами? Я не знаю, но будем надеяться, что следователи найдут более умные вопросы, чем я сейчас произнесла. Самое главное, что занимаются этим следователи те же самые, которые вели это дело, которые досконально знают всех. Я думаю, что это будет идти какими-то пунктирными штрихами, то получше, то похуже, но главное, чтобы не было болота, чтобы что-то двигалось. И оно таки движется, земля вертится.
Пока Михаила Глущенко допросили всего лишь в качестве свидетеля по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:15. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Михаил Ходорковский не исключает, что проведет в тюрьме остаток жизни. В интервью германскому изданию «Фокус» в присутствии своего адвоката Ходорковский высказал мнение, что по второму уголовному делу, которое сейчас рассматривается в московском суде, он будет приговорен к пожизненному заключению. Управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области возобновило производство по делу об убийстве Галины Старовойтовой, официальная формулировка, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Президент России Дмитрий Медведев поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру во взаимоотношениях с Украиной придерживаться заключенного контракта и не соглашаться на изменения в условиях оплаты транзита российского газа. Российские военнослужащие Александр Глухов и Дмитрий Артемьев, бежавшие в Грузию, могут быть освобождены от уголовной ответственности, если будет установлено, что причиной их дезертирства стали тяжелые обстоятельства службы. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы в 20:00. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Основные темы сегодня – возобновление расследования убийства Галины Старовойтовой, заявление Михаила Ходорковского о том, что он может быть приговорен к пожизненному заключению по второму уголовному делу против него, и предстоящие местные выборы в России. Слушайте итоговый выпуск «Времени свободы» сегодня в 20:00. Ведущий Андрей Шарый. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Ассоциация «Голос» представила первый из трех докладов, которые посвящены предстоящим в октябре региональным выборам. Эксперты ассоциации провели исследование избирательных кампаний этих выборов, работу избирательных комитетов, соблюдение избирательных прав граждан, работу административного ресурса. Вывод, который сделали эксперты ассоциации «Голос», неутешителен. Ни о какой демократизации, по их мнению, говорить не стоит, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
11 октября выборы законодательных органов власти пройдут в трех российских регионах, изберут мэров и представителей органов власти 10 административных центров российских регионов. Однако уже сейчас можно утверждать, что оппозиции возможности участвовать в выборах не дали, говорит руководитель ассоциации «Голос» Лилия Шибанова.
Отмена залога при регистрации кандидатов – это та поправка, которая недавно внесена в законодательство, сейчас уже работает практически на всех выборах, как обязательная норма. Отказ в регистрации – предоставивший подписи партии или кандидата, в известном смысле является вопросом желания той или иной избирательной комиссии найти соответствующее количество технического брака. То есть зарегистрироваться, не имея возможности внесения залога, зарегистрироваться по подписям, как показывает реальная практика выборов, не удается практически никому из оппозиционных кандидатов.
Эксперты ассоциации «Голос» отмечают, что запреты в регистрации на предстоящих выборах порой бывают на удивление нелепые, рассказывает политолог Александр Кынев.
В городе Кургане, например, на выборах городского Думу оппозиционным кандидатам отказывали в регистрации в связи с отсутствием в подписных листах буквы «Д» перед адресами домов. То есть улица такая-то, буквы «Д» нет. Главная самоопасная тенденция – это расползание вот этой самой пропорциональной системы на муниципальные выборы. Мы не тогда там обращали внимание, что в целом вообще муниципальный уровень власти в России деполитизирован. Вне региональных центров, даже в достаточно крупных городах регионов, но вне региональных столицах, исторически последние лет там, 20 не было никаких политических партий. Что уж говорить о сельских районах, о малых городах и тем более о селах и деревнях.
Не прошли регистрацию все кандидаты на выборы от оппозиционного движения «Солидарность». И это несмотря на то, что задолго до начала кампании многие говорили, будто Кремль дал добро, и оппозиционеры будут принимать участие в выборах, рассказывает экономист, сопредседатель движения «Солидарность» Владимир Милов, который баллотировался по 13-му избирательному округу столицы.
Очевидный политический заказ существует. Вся болтовня о том, что якобы есть высочайшее соизволение допустить до выборах оппозицию, оказалась болтовней. Мы видим, что абсолютно брутальным, просто беспардонным образом применяется административный ресурс, нарушаются все вообще правила и законы мыслимые, и даже законы здравого смысла. Например, одному из наших кандидатов насчитали 104% недействительных подписей, у ряда кандидатов признали недействительными подписные листы из-за их формы, которая точно такая же, как у тех, кого регистрируют. Но у меня вообще анекдотичная ситуация, например, мне забраковали около трети моих подписей, в том числе забраковали и мою личную подпись, которую я имею право в свою поддержку поставить, как человек, проживающий в своем округе. Я сейчас, конечно, буду все это оспаривать.
В трех регионах – Республике Мариэл, Тульской области и Москве – во второй раз пройдут выборы региональных парламентов с использованием смешанной или полностью пропорциональной избирательной системы. Однако это не означает, что выборы стали демократичнее, уверен политолог Александр Кынев.
К сожалению, все пожелания о демократизации региональных и местных выборов остаются пожеланиями. Они носят декоративный характер и касаются только самых заметных избирательных кампаний, которые преподносятся обществу в качестве образца виртуальной демократизации. На практике продолжается закручивание гаек.
В Москве 11 октября пройдут выборы в городскую думу. Всего в ней должны занять места 35 депутатов, то есть по одному избраннику на 200 тысяч избирателей. Всего же в столице проживает 7% от всех избирателей России, говорит эксперт ассоциации «Голос», председатель межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин.
Благодаря тому, что произошло в одномандатных округах, это фактически псевдоальтернативные выборы, которые имеются при наличии квазипартийной системы. Если вы услышите, а вы много раз сейчас услышите из различных источников о том, что у нас в одномандатных округах в Москве, в этих 17 одномандатных округах, будут альтернативные выборы, потому что там 4,5 кандидата на одно место в среднем будут претендовать, это неправда, потому что из этих 4,5 кандидата, 3,5 кандидата – представители парламентских партий. Получается, практически те же самые партийные выборы. Усредненный один кандидат – это дублер административного кандидата. Дублер кандидата, который выдвинут «Единой России». Все.
Говорил политолог Андрей Бузин. Ассоциация «Голос» планирует издать еще 2 заявления, посвященных выборам. Одно по итогам агитационной кампании, заключительное о результатах дня голосования 11 октября. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:22 на волнах Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Михаил Ходорковский не исключает, что проведет в тюрьме остаток жизни. В интервью германскому изданию «Фокус» в присутствии своего адвоката Ходорковский высказал мнение, что по второму уголовному делу, которое сейчас рассматривается в Хамовническом суде Москвы, он будет приговорен к пожизненному заключению. Сегодня состоялось очередное судебное заседание. По этому уголовному делу издание суда передает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Все уже ждут, когда, наконец, государственные обвинители перестанут зачитывать многочисленные протоколы обысков, досмотров, собрания акционеров и прочие документы и приступят к допросу свидетелей. Возможно, и сегодняшняя реплика председательствующего Виктора Данилкина их к этому подтолкнет, потому что, когда государственный обвинитель Валерий Лахтин, представляя очередные доказательства обвинения, попытался огласить протокол допроса одного из свидетелей, Виктор Данилкин сделал ему замечание и сказал, что нет уж, если свидетель, тогда вызывайте, а протоколы здесь зачитывать не надо. Но Валерий Лахтин по этому поводу ничего не сказал, но, во всяком случае, с заявлением о необходимости вызова в суд свидетеля в настоящий момент не выступил и продолжил дальше зачитывать документы. Это были постановления о производстве обыска в аудиторской фирме PricewaterhouseCoopers Audit, которая обслуживала ЮКОС и его дочерние компании, ну и, собственно, протоколы этих обысков. Правда, Платон Лебедев отметил, что документы, изъятые в ходе этих обысков, к делу не были приобщены, и в частности отсутствуют компакт-диски и прочие носители с информацией, которые перечислены в протоколах обыска, которые были изъяты, но вот этих доказательств в данном уголовном деле не существует, и ему непонятно, для чего вообще нужно было оглашать эти протоколы. Кроме всего прочего, сегодня Валерий Лахтин в первой половине дня сделал заявление, основной смысл которого сводился к тому, что руководство ЮКОСа намеренно вводило в заблуждение акционеров, поскольку публиковала отчеты компании на английском языке, и, соответственно, другие акционеры, которые не владеют английским языком, могли не знать о том, как на самом деле обстоят дела у ЮКОСа. И нужно отметить, что сегодня довольно много людей в зале, видимо, отпуска закончились, и гораздо больше людей интересуются тем, что происходит здесь в Хамовническом суде, и приходят посмотреть на то, как проходит процесс.
Из зала Хамовнического суда, где проходят слушания по делу, второму уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, передавала наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова. В Москве 17:25. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершает наша рубрика «Сегодня в Америке». Ее, как всегда, ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Рост безработицы продолжается. Такой вполне однозначный вывод следует из статистики, обнародованной в пятницу. В августе уровень безработицы поднялся в США до 9,7%. Это самый высокий показатель за 26 лет. Однако того факта, что работодатели сократили 216 тысяч рабочих мест, а не 225, как прогнозировалось, оказалось достаточно для того, чтобы разжечь на Уолл-стрит новый прилив энтузиазма. В то время как большинство экономистов крайне сдержанно оценивает перспективы американской и мировой экономики, говоря, что экономическое выздоровление будет продолжительным, оно чревато рецидивами болезни, Многие инвесторы и трейдеры обращают внимание на другой фрагмент экономической картины. Об этом Алан Давыдов спросил Чарльза Раули, профессора университета Джорджа Мейсона в Вирджинии.
На мой взгляд, повышение уровня безработицы на 0,3%, хоть и неприятная, но вполне ожидавшаяся новость. Безработица является запаздывающим индикатором экономического цикла. Большинство экспертов считают, что американская экономика начала выход из рецессии, свидетельством чего, видимо, станет некоторое увеличение валового внутреннего продукта по итогам третьего квартала. Но продолжающийся рост безработицы можно объяснить тем, что в сфере бизнеса продолжается перегруппировка. Многие фирмы все еще не могут понять, какие возможности предоставит им новая ситуация, сколько работников им потребуется в будущем. Вместе с тем, минувший август принес и хорошую новость – заметное снижение числа сокращений. Это очень положительный знак, указывающий на то, что экономика по меньшей мере выравнивается. Профессор, как долго будет продолжаться в Соединенных Штатах рост безработицы, на ваш взгляд? Думаю, что небольшое повышение уровня безработицы продолжится до января-февраля будущего года. Затем пойдет постепенное снижение. С улучшением ситуации на финансовом рынке, с либерализацией выдачи кредитов, мы увидим массу новых фирм, нанимающих сотрудников, и это повысит уровень занятости в стране. На прошлой неделе вице-президент Джозеф Байден заявил о том, что беспрецедентный пакет экономического стимулирования, обошедшийся в стране в 787 миллиардов долларов, принес замечательные результаты, гораздо лучше ожидавшихся. Вы с этим согласны? Если не администрации, то кому же выступать с такими заявлениями, коль эта крупная инициатива принадлежит ей? Я и сейчас все более убеждаюсь в недостаточной эффективности этого пакета. Во-первых, временное сокращение налогов для менее обеспеченной части граждан не вызвало увеличения потребительских расходов населения. Это не удивляет. Еще более полувека назад выдающийся экономист Милтон Фридман сделал вывод, что доходы на непостоянной основе не влияют существенно на уровень потребления. Вот и сейчас, учитывая высокую безработицу, озабоченность людей уплатой ипотечных кредитов, наивно рассчитывать на увеличение потребительских расходов. Что же касается расходной части стимулирующего пакета, тут многое зависит от того, насколько быстро выделение этих средств способствует созданию новых рабочих мест. Другой аспект программы расходов – политический. При выделении средств в Конгрессе огромное значение имеет состав комитета по ассигнованиям. Его члены напрямую решают, сколько средств направить штаты, которые они представляют, независимо от реального состояния экономики в этом штате. Еще одна проблема – расчет времени. Значительные средства из стимулирующего пакета начнут тратиться только в будущем году, когда ожидается улучшение ситуации. При этом часть их, скорее всего, потеснит расходы частного сектора, которые по определению более эффективны, сказал Чарльз Раули, профессор экономики Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии.
С ним беседовал Алан Давыдов. Самым насущным вопросом ближайшего времени для Уолл-стрит станет вопрос о том, сохранятся ли сравнительно позитивные тенденции после того, как рассосутся последствия действия временных стимулирующих факторов. Налогового возврата, многотысячные скидки на покупку нового автомобиля взамен неэкономичного старого и 8-тысячного чека на приобретение первого дома. Как говорят специалисты, наибольшая экономическая активность была отмечена в автоиндустрии, строительстве и отраслях, зависящих от государственных заказов. Если эти меры станут генератором роста занятости, экономика может быть на пути к выздоровлению. Если безработица останется на высоком уровне, перспектива возвращения рецессии станет гораздо реальнее.
Это была рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин на волнах Радио Свободы. В Москве 17:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский не исключает, что проведет в тюрьме остаток жизни. В интервью изданию «Фокус» в присутствии своего адвоката он высказал мнение, что по второму уголовному делу, которое сейчас рассматривается в московском суде, будет приговорен к пожизненному заключению. Управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области возобновило производство по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Официальная формулировка в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Депутат Думы Галина Старовойтова была застрелена в ноябре 1998 года. По этому делу осуждены 4 человека. Заказчик преступление не установлено до сих пор. Президент России Дмитрий Медведев поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру во взаимоотношениях с Украиной придерживаться заключенного контракта. На встрече с Миллером в Москве Медведев призвал не соглашаться на изменения в условиях оплаты транзита российского газа. Военнослужащий Александр Глухов и Дмитрий Артемьев, бежавшие в Грузию, могут быть освобождены от уголовной ответственности в России, если будет установлено, что причиной их дезертирства стали тяжелые обстоятельства службы. В городе Зверево Ростовской области шахтеры-пенсионеры добиваются восстановления льгот на оплату коммунальных услуг. Акции протеста продолжаются уже год. В понедельник бывшие горняки выстроились вдоль федеральной трассы Дон. Они угрожают перекрыть автодорогу, если власти вновь проигнорируют их требования. В Ираке при взрыве заминированного автомобиля погибли не менее 7 человек, ранено 16. Среди погибших, как сообщается, трое полицейских. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил сегодня, что Иран продолжит ядерные разработки и никогда не будет обсуждать это очевидное право. Накануне появились сообщения о том, что МАГАТЭ на сегодняшней встрече обсудит доклад по Ирану. В Кабуле в результате ракетного удара погибли 3 мирных жителя. Как сообщает полиция, ракета попала в жилой дом на западе афганской столицы. Государственная Дума России открывает осеннюю сессию. На повестке дня многочисленные законопроекты в области государственного строительства, экономической и социальной политики, бюджетного, налогового, финансового законодательства. Рассказывает Карен Агамиров.
С 31 августа по 6 сентября депутаты в рамках так называемой региональной недели встречались со своими избирателями. И вот сегодня начало осенней сессии. На повестке много работы, масса серьезных законопроектов. И именно за это время определятся долгосрочные перспективы российской экономики и общества в целом, убежден депутат Государственной Думы от фракции «Справедливой России» Валерий Зубов.
В условиях кризиса деньги надо считать. Причем считать не уже, когда начался кризис, а еще до. Считать эффективность их использования. Я уже в который раз, как зануда, повторяю одну известную истину. Парламенты мира появились на политической карте как инструмент контроля за деньгами, за использованием денег исполнительной властью. И если парламенты уклоняются от этого, если они абсолютно доверяют, в кавычках, то есть передают свою ответственность исполнительной власти в использовании денег, то они, как инструмент власти, просто бессмысленны. Поступил отчет правительства об антикризисных мерах, и вот на примере этого отчета как раз проявится способность Госдумы, Совета Федерации относиться к деньгам как к тому, что общество доверило им в управление.
Можно ли ожидать массовых выступлений людей, доведенных до отчаяния безденежьем и коррупцией? Валерий Зубов прогнозирует.
Думаю, что они будут. Я не могу сказать, когда. Это все зависит от количества ресурсов, которые мы будем направлять на сохранение старой крепости, на поддержание то, что сейчас модно называть системообразующими предприятиями.
Депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Павел Медведев в числе первоочередных указывает на законопроект о реабилитационных процедурах для заемщиков физических лиц. Ранее законопроект о банкротстве физических лиц. В соответствии с ним, любой гражданин, не сумевший расплатиться в течение полугода с долгами, общая сумма которых составляет не менее 100 тысяч рублей, вправе объявить себя банкротом.
Этот закон должен помочь выпутаться из долговой ямы тем людям, которые туда попали волей судеб. Ну, например, из-за того, что заболели или из-за того, что потеряли работу во время кризиса.
Политолог Александр Кынев в интервью «Радио Свобода» охарактеризовал Государственную Думу как несамостоятельный орган, штампующий проекты администрации президента и правительства. Павел Медведев ответил так.
Да, действительно, Дума не очень самостоятельный орган, и, может быть, это не является такой чисто отрицательной характеристикой, если говорить об экономических законах. Я как раз лет 10 тому назад предъявлял правительству претензию ровно обратного порядка. Я был смущен тем, что чрезвычайно важные законы, закон о банкротстве банков, закон о страховании вкладов, правительство не готовило. Теперь правительство стало очень активным. Ну вот они это и делают. И Дума, как правило, за редчайшим исключением их принимает. И за редчайшим исключением я одобряю такие действия Думы.
Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
И тему продолжит наш традиционный опрос на улицах российских городов. Чем бы вы посоветовали заняться в первую очередь депутатам Государственной Думы? Этот вопрос прохожим на улицах Челябинска задавал наш корреспондент в этом городе Александр Валиев.
Чтобы депутаты пересмотрели систему образования в детском саду особенно. Очень загружены дети. Я хочу, чтобы в детском саду было детство, а не учеба. И поднять пенсии пенсионерам.
Выработкой и принятием очередных законов. В частности, из того, что необходимо принять сейчас поправки к закону о банкротстве, которые нужны в условиях кризиса, да, и явно нужен пакет мер, которые бы помогли стимулировать строительную отрасль.
Мы говорим все о рождаемости-рождаемости, но конкретно не создаем условия для семей, которые не имеют возможности родить ребенка. Мне бы хотелось, чтобы наши депутаты задумались о том, что чем можно помочь вот таким семьям, которые бы хотели иметь детей.
Проблемами дефицита и профицита бюджетов регионов, а также в основном вплотную заняться проблемами убыли населения России.
Поменьше рассуждать и обсуждать, а побольше принимать каких-то действий. Мне ощущение, что очень много говорят, но мало делают.
Работу свою выполнять. А что конкретно они, чем, там, какие законы сейчас принимают, я, честно сказать, не интересуюсь.
Ну, я не знаю, стимулировать развитие семейного бизнеса, увеличить пособие для многодетных семей, ввести, как бы, если в семье трое детей, их в ранг уже многодетных, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Пристальное внимание уделить экологическим проблемам.
Заняться проблемой алкоголизма в России. Реклама пива запрещена только днем, но вечером включаешь телевизор, рекламируется пиво, плюс ко всему растяжки в городе тоже это есть. Видно, что молодежь спивается.
Работой. Продуктивной работой. Желательно социальными, антикризисными вопросами.
Чтобы они на собрании не спали, а решали проблемы, ходящие для людей, а не против них.
Чем бы вы посоветовали заняться депутатам Государственной Думы?
Вопросом предоставления работы всем безработным, то есть расширить государственную помощь всем людям, оставшимся без работы.
Я думаю, что депутатам приличествовало бы заняться наконец-то проблемами органов внутренних дел. Явно несоответствие задач и целей Министерства внутренних дел и тому, что есть на самом деле.
К рассмотрению вопросов по социальному обеспечению населения, то есть это обеспечение пенсионеров, детских дошкольных учреждений, школ.
Заняться в первую очередь с проблемами безработицы, особенно в моногородах, потому что именно безработица равно порождению преступности, так скажем.
Пусть займутся вопросами по антикризисным мерам. Как выйти из кризиса? Чем быстрее, тем лучше.
Так челябинцы отвечали на вопрос, чем бы вы посоветовали заняться депутатам Государственной Думы. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Московское время 17 часов 39 минут. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит наша рубрика «Мировая политика». Бабушка Сандры Зарубиной, девочки, рожденной в Португалии гражданкой России, не поедет в ближайшем будущем в Португалию. Об этом корреспондент Радио Свободы сообщил адвокат приемных родителей Сандры Жао Араужо. Ранее средства массовой информации сообщали, что Сандра прибудет в Португалию 6 сентября, чтобы осмотреть дом, в котором в скором времени может переехать вся семья Зарубиных и вместе с 6-летней Сандрой. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Власенко.
Александра Зарубина, а на португальский манер Сандра, родилась в Португалии у российской гражданки Натальи Зарубиной и подданного Украины Георгия Циклаури в апреле 2003 года. О своей дочери Наталье, приехавшей в Португалию на заработки, заботиться не успевала. Через полтора года ее знакомая, также российская иммигрантка, попросила своих друзей, португальскую пару, присматривать за Сандрой. Жуао Пиньеру и Флоринда Виеру взяли Сандру в свой дом и воспитывали как родную дочь. В 2007 году португальские власти власти постановили, Наталья Зарубина находится в Португалии незаконно и должна вернуться в Россию. Там, в селе Пречистое Первомайского района Ярославской области, проживают ее родители, брат и старшая дочь. Зарубина отказалась уезжать без дочери, а Жуау Пиньеру и Флоринта Виеру не хотели отпускать девочку, опасаясь за ее здоровье и благополучие. К этому моменту Сандра уже начала посещать португальскую школу. В итоге судебного разбирательства Сандру отдали Наталье Зарубиной. При этом не был принят во внимание тот факт, что для девочки родным языком стал португальский. По-русски она не говорит, папа и мама считают португальскую пару. Тяжелое расставание Сандры с Жуау и Флориндой состоялось в мае этого года. Приезд в Россию Натальи Зарубиной запечатлели телекамеры. В их присутствии она отшлепала Сандру и грубо ее от себя оттолкнула, ругая португальское воспитание, при котором Сандре все позволяли. Португальская пара и их близкие друзья почти каждый день звонят Сандре и не теряют надежды вернуть ребенка в Португалию. Не отнять, а перевести в страну вместе со всеми Зарубинами, обеспечив старших членов этой семьи жильем и работой. На днях в прессе появилась информация, что российская бабушка Сандры Ольга Зарубина приедет в Португалию 6 сентября, чтобы осмотреть дом, в котором Зарубинам предлагают поселиться. Адвокат супругов Жуау Араужу опроверг эту информацию в интервью «Радио Свобода». Переводчиком выступил помощник Жуау Араужу Фалвадор Гонсалвес.
Неправда, что Ольга Зарубина приезжает в Португалию. Разговоры об этом идут, но договоренности пока не достигнуты. Есть вероятность ее приезда, но она может не приехать. Жуао и Флоринда почти каждый день звонят в Россию и говорят с Сандрой. Они предлагают Наталье приехать не только с дочерями, но и со всей семьей, если она захочет. Они не видят в этом никакой проблемы. У Сандры нет португальского гражданства, только российское. Ее мама гражданка России, отец гражданин Украины. Но то, что она родилась в Португалии, позволяет ей приезжать сюда без визы. В Португалии Наталья навещала дочь 1-2 раза в месяц, а иногда вообще не появлялась месяцами.
Фавартул Гонсалвес добавил, что телефонному общению Сандры и приемных родителей из Португалии Зарубины не препятствуют, вот только не дают четкий ответ, приедут в Португалию или нет. Португальский журналист Эдуардо Гедеш был в селе Пречистом дважды, сразу по приезде туда Сандры и на позапрошлой неделе. По его словам, бабушка Сандры с опасениями относится к поездке в Португалию, боится, что там найдут способ отобрать ребенка, и не уверена, что может привыкнуть к новой стране. Тем временем Сандра учится говорить по-русски и привыкает к обстановке в селе Пречистое. Эдуардо Гедеш поделился наблюдениями за Сандрой.
Бабушка говорит, что они часто звонят, говорит, что Сандра отвечает очень коротко, да, нет. У меня было такое ощущение, что Сандра сейчас как-то уже привыкла к этой жизни с Пречистом. У нее появились подружки, часто гуляет с ним. Жизнь именно в семье, может быть, не так просто. Вот эта деревня, там, не знаю, как часто, но бывает, что выпивают. И дом такой старый, без удобства. Мне кажется, что ребенок не очень замечает вот то, что не очень удобно. И Талия, она жалуется, что они, когда звонят, они хотят только говорить с Сандрой. Она говорит, что Флоринда не хочет со мной говорить. Мы гуляли с Сандрой и с подружкой там перед домом. Когда мама пришла, Сандра сразу как-то бегала к ней, кричала. И отношение с Сандрой мне показалось более-менее естественным.
Это был Эдуардо Гедеш, португальский журналист, который побывал в селе Пречистое, где проживает сейчас Сандра Зарубина. Инициативные группы в России и Португалии добиваются возвращения Сандры в Португалию к Жуау Пиньеру и Флоринде Виеру, которые также стали ей родными. Более 26 тысяч человек оставили свои подписи на сайте, где был размещен призыв не оставить без внимания судьбу Александры Зарубиной. Более 500 человек подписали письмо, адресованное уполномоченному по правам человека в России Владимиру Лукину, в котором его просили уделить внимание судьбе Александры Зарубиной и проверить, не нарушены ли ее права. Они всерьез восприняли новость о скором приезде бабушки Сандры в Португалию, но пока их радость преждевременна. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:45. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области возобновило производство по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Президент России Дмитрий Медведев поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру во взаимоотношениях с Украиной придерживаться заключенного контракта и не соглашаться на изменения в условиях оплаты транзита российского газа. В городе Зверево Ростовской области шахтеры-пенсионеры добиваются восстановления льгот на оплату коммунальных услуг. Акции протеста продолжаются уже год. В понедельник бывшие горняки выстроились вдоль федеральной трассы Дон и угрожают перекрыть автодорогу, если власти вновь проигнорируют их требования. В Ираке при взрыве заминированного автомобиля погибли не менее 7 человек, ранены 16. Среди погибших, как сообщается, трое полицейских. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что Иран продолжит ядерные разработки и никогда не будет обсуждать это очевидное, цитата, «право страны». В Кабуле в результате ракетного удара погибли 3 мирных жителя. Ракета попала в жилой дом на западе афганской столицы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Научное событие недели». У микрофона Ольга Орлова.
Олимпиады для школьников появились в СССР в 30-е годы прошлого века по инициативе ученых из Академии наук и были подхвачены энтузиастами-педагогами по всей стране, а позже и за рубежом. Почти за 70 лет своего существования это открытое общественное движение стало средой, в которой зарождались будущие исследователи. Едва ли не большинство российских физиков, математиков, химиков, которые сегодня работают по всему миру, прошли через систему олимпиад. Во многом это стало возможным благодаря их демократической основе. На любую олимпиаду, хоть районную, хоть городскую, мог прийти каждый желающий. Серьезные изменения в олимпиадном движении России начались 2 года назад, когда государство в лице Союза ректоров и Министерства науки и образования решило взять школьные олимпиады под контроль. Олимпиады проранжировали по степени значимости на 1, 2, 3 уровни, появились ограничения на участие школьников, появились квоты на количество победителей и многое другое. Кроме того, победители и призеры получили широкие бонусы для поступления в вузы. В результате олимпиадное движение из среды, которая открывает детям мир большой науки, стало превращаться в систему доступа к высшему образованию. Но на заседании Российского совета олимпиад уже никто не обсуждал коренную проблему. А что бывает, когда государство начинает рулить общественным движением, и как быстро надо будет ехать вместе с нашими на Селигер? Как заметил по этому поводу в кулуарах выдающийся математик-академик Владимир Арнольд, уже нет смысла обсуждать государственные приказы. Этого же мнения придерживается и другой прославленный математик, академик Сергей Новиков.
Я не вижу в этом ничего, так сказать, плохого, когда дело ставится на поток, оно становится широким, то у потока должна быть более твердая, так сказать, основа. К сожалению, чистого энтузиазма, оказывается, не хватает. Таков опыт человечества.
Поэтому сейчас перед активистами и экспертами олимпиадного движения стоит другая задача – вписаться в новую систему с минимальными потерями и сохранить качество соревнований. Так, из нового перечня утвержденных олимпиад, который представило Министерство науки и образования, были исключены 24 олимпиады, например, олимпиады по технологиям Ижевского государственного технического университета. А такие олимпиады, как турнир городов прославленного педагога Николая Константинова, наоборот, были повышены в ранге и признаны олимпиадой первого уровня. Но вот как быть с несвойственной для классической олимпиадной среды проблемой двойных бизнес-услуг? Напомним, что сейчас многие родители стали прибегать к услугам репетиторов, помогающих ребенку выиграть именно ту олимпиаду, которая дает поступление в выбранный им вуз. А в свою очередь, некоторые дети, стабильно выступающие на олимпиадах, не отказываются написать олимпиады за других менее удачливых ребят. Разумеется, не за бесплатно. Так, один из моих юных собеседников заработал в прошедшем олимпиадном сезоне «Зима-весна» около 5000 евро. Ничего страшного не увидел в этом академик Сергей Новиков.
Вы знаете, такого рода вещи о том, чтобы что-то писать за других, существовало всегда. В мое время бывало, помню, знал, как бы все ходили, сдавали за других люди. Ну, если за друга, то бесплатно.
Ректор МГУ Виктора Садовничева тоже не напугал развитие олимпиадного бизнеса.
Все, что вы сказали, положительно является то, что ребята больше учатся и больше узнают. Вообще репетиторы – это не грех, и все время и в нашей стране, еще со времен Пушкина и Ломоносова были репетиторы, которые учили чему-то ребят. Поэтому в целом учиться не грех никаким способом, пусть это и репетиторство. Что касается того, что это влияет и организуется некими компаниями, которые пытаются повлиять на результаты, как ЕГЭ, кстати, так и Олимпиад, то я считаю, что это как раз и есть вопрос, который находится в компетенции вот Совета Олимпиады. Мы должны постоянно следить за высоким уровнем проведения Олимпиад. То есть мы должны контролировать, как они проходят, должны сделать независимые задания от того, кто раньше репетировал или помогал, и, соответственно, сделать проверку объективную, не связанную. Это тот же вопрос, что при поступлении мы с ним знакомы, и при поступлении без Олимпиады, те же репетиторы, те же приемные экзамены, и тот же вопрос. Это вопрос, который надо же решать на уровне организации техничной, технологичной. Олимпиадное движение было, оно сейчас несколько шире, ну как сказать шире? Ведь раньше этих олимпиад было больше, они были незаметны. Сейчас мы как бы собрали. Ведь ни одна из 120 олимпиад не придумана в последний год. Это то, что было десятки лет уже. Это тоже движение, которое было еще и до игры, до поступления. Мы сейчас как бы его поддерживаем, стабилизуем, потому что оберегаем. Я не думаю, что вопросы, которые вы сказали, не повлияют на сам процесс олимпиадного движения.
Так или иначе, сейчас олимпиады из интеллектуальных соревнований, в которых участвовать было интересно и полезно, превратились в состязания, в которых участвовать выгодно. Мало того, что в ВУЗ попадешь, еще и подзаработать можно. И вступительная гонка нынешнего года наглядно продемонстрировала этот дрейф. Из 800 тысяч российских выпускников в олимпиадах участвовали больше половины, около 423 тысяч человек. Из них более 20 тысяч стали победителями-призерами, то есть получили льготы при поступлении в ВУЗ.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Ольга Орлова. В Москве 17 часов 52 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». В Великобритании опубликована книга о жизни Владимира Ленина в эмиграции, где, как известно, он провел 17 лет вплоть до февральской революции. С автором книги под названием «Конспиратор. Ленин в эмиграции» британским историком Хелен Рапопорт побеседовала наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
В эмиграции, которая началась для него в 1900 году, Ленин менял европейские столицы как перчатки. Лондон, Вена, Париж, Берлин, Берн, Брюссель, не говоря уже о Праге, Мюнхене, Женеве, Цюрихе, острове Капри, а также городах Польши и Финляндии, всего более 20 городов. Этим его странствием и посвящена книга Хелен Рапопорт. Биографы Ленина, как правило, главное внимание уделяют его революционной деятельности. Его личная, а тем более интимная жизнь в изданных в Советском Союзе работах о нем игнорировалась. Практически эта тема была под запретом. Не желая повторять уже сказанное, британский историк Хелен Рапопорт написала книгу не о Ленине, революционере и вожде мирового пролетариата, а о Ленине-человеке, его семейной жизни, его слабостях и пристрастиях, используя при этом в основном мемуарные источники. Итогом ее архивных разысканий в нескольких европейских странах, где она обнаружила много неизвестных ранее материалов, и стала книга «Конспиратор. Ленин в эмиграции». В интервью «Радио Свобода» Хелен Рапопорт говорит о трудностях поисков правды о Ленине.
Очень трудно узнать правду о подлинном Ленине, как о нормальном человеке, ни политике, ни человеке-памятнике, ни иконе советской истории. Добраться до подлинного Ленина необычайно трудно, прежде всего из-за того, что за десятилетия советская историография вылепила образ великого святого, образец добродетелей, который не курит, не пьет и лишен сексуальной жизни. Был создан миф о человеке без нормальных инстинктов. Мне же хотелось рассказать о Ленине без прикрас. Надо сказать, что с ним было очень непросто ужиться. Его жена, Надежда Крупская, была просто святым человеком, живя с ним. Официальная советская историография сконструировала полностью недостоверный его образ.
Одна из глав конспиратора посвящена жизни Ленина в Париже, где он прожил 4 года. Как пишет Хелен Рапопорт, в этой цитадели европейской секс-индустрии у Ленина было много соблазнов, что понятно для нормального мужчины, у которого из-за постоянно болезненного состояния жены, вызванного хроническим воспалением щитовидной железы или ее атрофированного либидо, не было в семье сексуальной жизни. Автор книги задается вопросом, действительно ли Ленин, как пишут его советские биографы, все время проводил в библиотеке и в политически корректных кафе, которые посещали большевики. Ссылаясь на найденные ею мемуарные источники, Хелен Рапопорт отмечает, что Ленин был не чужд богемного образа жизни и даже посещал парижские бордели, причем предпочитал один из них, находившийся рядом с Национальной библиотекой. Автор «Конспиратора» подробно описывает роман Ленина с Инессой Арманд, в которую будущий вождь революции был страстно влюблен. Любопытно, что возникший треугольник ничуть не беспокоил Крупскую. Вот как Хелен Рапопорт представляет себе личность Ленина.
Ленин был одержим навязчивыми идеями. В быту он был очень требователен, любил пунктуальность, аккуратность, был очень чистоплотен. Это отличало его от многих русских, живших в эмиграции. Он был очень авторитарен, очень негибок, не терпел несогласия со своим мнением. Несогласный тотчас же становился для него еретиком и изгоем. Со многими своими друзьями, несогласными с ним, он прервал общение. Дружба для него была делом вторичным. Из-за ссор по политическим мотивам он утратил в эмиграции многих друзей, в том числе Мартова, Плеханова, Засулич. Надя – единственная, кто оставался верен ему все 17 лет эмиграции. Ленин был циничным оппортунистом. Он менял свою партийную тактику в зависимости от обстоятельств и политической выгоды. Возможно, в этом и заключался его незаурядный талант тактика. Он был безжалостен и жесток, беззастенчиво используя людей в своих целях.
Хелен Рапопорт завершает свою книгу описанием того, как современный капитализм превратил миф о Ленине в доходный и забавный аттракцион. В молодежных хостелях в Польше под названием «Гудбай Ленин», пишет она, с психоделических фресок смотрят лики Ленина, Троцкого, Че Гевары в виде панков и хиппи, а в саду шведского миллионера Бенгда Эрлансона стоит купленный им в одной из бывших соцстран огромный памятник Ленину с сигаретой во рту и серьгой в ухе. Поистине история повторяется в виде фарса. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Репортаж Натальи Голицыной завершил второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – отчет ассоциации «Голос», которая провела исследование избирательных кампаний накануне региональных выборов, которые состоятся в октябре этого года в России. Мы подробно расскажем об этом отчете, о первом из трех докладов ассоциации. Сразу после объявления выпуска последних известий оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Пиратов, захвативших Arctic Sea, мог нанять Моссад.
Комментарии экспертов.
«Ленин без прикрас». Новая книга об эмигрантском периоде жизни Владимира Ульянова.
Право автора.
Александр Генис о новациях в русском языке.
«Радио Свобода». Свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».